Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который прославлен одновременно тем, что он делал, и тем, чего он никогда не делал. То есть это знаменитый стихотворец, один из самых, может быть, прославленных поэтов всей мировой литературы. И в то же время это человек, вокруг которого наросло такое количество мифов, добавляющих ему славы, иногда причем славы очень своеобразной, эксцентричной, что не поймешь, а какая сторона его натуры больше дала ему известности – творческая или вот эта самая эксцентрика. А может быть, сама жизнь была такая, что любила чудачество, фокусы, необычные поступки и непременно ставила их в ранг чего-то судьбоносного. Итак, Джон Гордон Байрон. Сегодня у нас в гостях известный писатель, руководитель литературного объединения «Скол» Виктория Викторовна Балашова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хотел бы сообщить нашим уважаемым радиослушателям, что Виктория Викторовна – автор романа о Байроне «Мятежный лорд», вышедшего несколько лет назад, поэтому будет с нами беседовать о судьбе этого человека со знанием дела. Более того, мы сегодня коснемся, может быть, в меньшей мере его поэтического творчества, поскольку и без нас существует чудовищное количество справочных материалов, хрестоматий, море статей в сети и вне сети о Байроне, ну и несколько меньше написано не о том, как он творил стихи, а о том, каковы были его, скажем так, приключения в последние годы жизни, когда он покинул Британию. Ну, для того, чтобы не нарушать традицию, я прошу у Виктории Балашовой визитную карточку нашего сегодняшнего героя, несколько фраз, которые у вас, дорогие радиослушатели, должны возникать, когда заходит речь о Байроне. Мы понимаем, что вы и сами высокообразованные люди, но буквально несколько фраз в концентрированной форме, визитная карточка – это то, что может помочь, когда хочется начать разговор или хочется начать мыслить об этом человеке, но нет отправной точки. Прошу вас, Виктория.
Ну, Байрон действительно оказал огромное влияние на литературу, и мы знаем, что Пушкин не раз упоминал это имя у нас в России в то время, увлекались Байроном, дендизмом так называемым, потому что Байрон действительно прославился не только своими стихотворениями, поэмами, но и образом жизни. В общем-то, Байрон, его образ жизни, его поэзия, они неотделимы друг от друга. И очень часто Байрону приписываются поступки его героев, наверное, даже в большей степени, чем кому бы то ни было. Чайльд Гарольд, Дон Жуан, все эти произведения ассоциируются с его персоной. И очень часто говорят, вот он сделал то-то, то-то, а на самом деле это его герой. И он пытался открещиваться от этой славы, но не получалось, безуспешно. Да за ним так этот шлейф и тянется.
Итак, резюмируем. Великий поэт, великий денди и человек, к судьбе которого приписано все, что он выдумал относительно судеб своих персонажей.
Да, можно так сказать.
Ну что ж, давайте все-таки несколько слов о том, как появился этот замечательный литературный феномен Байрон и какие его стихи и почему современники, ну, чуть ли не обожествляли. Он одно время был, ну, можно сказать, в языческом смысле богом, на который любители изящной словесности мало что не молились. Может быть, некоторые молились, я не знаю.
Да. Ну, родился он, начнем с этого, родился в 1788 году. Лорд Байрон, несмотря на очень знатное происхождение, происхождение у него было действительно хорошее, уходившее корнями к великим рыцарям английским знаменитым, но, тем не менее, несмотря на свои титулы, он родился в семье обедневшей. И мать его отличалась очень непростым характером, воспитывала его одна и даже на него поднимала руку, известный факт, кидалась в него вещами, он ее раздражал часто. И, в общем-то, через всю жизнь у него прошла эта трагедия детства, с одной стороны, любви к матери, а с другой стороны, не очень связаны у него приятные воспоминания с детством. Тем более, что он хромал.
Видимо, в любовь в какой-то степени была безответной.
В общем, да, мать, судя по всему, отличалась тяжелым характером. Сохранилась переписка его с матерью, потому что она его рано отправила учиться в закрытое учебное заведение для мальчиков, где, в общем-то, он один сам по себе в довольно раннем возрасте оказался, и он ей писал в своих письмах, чтобы она его оттуда забрала. Учился он плохо, он хромал.
А она его не забирала.
Она его не забирала, да, он хромал, он потом избавился от этой хромоты, но уже гораздо позже, а так над ним и смеялись одноклассники. Ну и, в общем, у него была масса там проблем различных. Он матушке писал: «Забери меня отсюда», но она не поддавалась, так сказать, на его вот эти мольбы.
«Нет, сынок, я хочу сделать из тебя мужчину». «Нет, сделаю из тебя мужчину».
Да, настойчиво. Но вот детство было тяжелое. Вообще, позже многие говорили о проблемах психологических Байрона.
Ну, у кого их нет?
И, ну, о больших, скажем так, да, потому что у него еще и связана с этим история женитьбы и развода. Ну и получается, что жизнь была его непростая, но он себе надел такую маску вот этого самого Дэнди, да, что доходило у него, в общем, порой до абсурда.
А что такое Дэнди?
Дэнди – это человек, который, во-первых, очень чистоплотен, очень много внимания уделяет одежде, внешнему виду. И вот этот образ очень человека, который несколько раз в день принимает ванну, например, ну, все-таки тогда было время, когда это не так легко было осуществимо, как сейчас. Кран повернул, да, и наполнил ванну. Слуги наполняли ванну, человек там мог проводить несколько часов в ванной, да. Потом про Байрона, это известно, его знакомые вспоминают. Очень много, кстати говоря, писали дневников, в которых описывали чуть ли не каждый день Байрона. Это его близкие друзья, которые с ним много времени проводили. Вот на самом деле свидетельств осталось достаточно много такого рода. И вот они говорили, да, он мог, например, платок шейный примерять, завязывать разными узлами вот часами перед зеркалом, вот пока он уже не оставался довольным тем результатом, который получил.
Иными словами, выдающийся щеголь и чистюля. Но пока все это не имеет отношения к его поэтическому дару, а прославил Байрона именно он. Как же началось в его судьбе литературное возвышение и чем он поразил своих современников?
Начал он писать, когда учился в Кембридже. Надо сказать, что получил он хорошее образование в итоге. Хотя вначале, как я говорила, учился плохо, но затем у него как-то дело пошло, и он написал первый сборник в 1806 году, то есть достаточно рано, можно
ему
сказать.
Ему 17 лет.
Да, да. И на следующий год написал известный сборник «Часы досуга». Известна эта книга чем? Сначала Байрона хвалили, стихотворения его были необычные и многим понравились. Однако затем, позже, уже прошло несколько месяцев, Байрон, можно сказать, расслабился и почивал на лаврах, но критики вдруг на него обрушились, именно профессиональные литературные критики. И вот говорят, что если бы сразу его начали ругать, он, наверное, бы и не продолжил писать. Он был очень самолюбив и очень остро реагировал на критику. И несмотря на то, что на самом деле нравились все эти стихотворения читателям, критики почему-то его не взлюбили и активно его ругали. И вот он переносил это просто очень тяжело, и все-таки он продолжил писать, но уже, скажем так, совсем с другим настроением. У него так всегда было. Вот он писал несколько частей Чайльда Гарольда, и когда очередную часть, например, ругали, он уже говорил: «Все, я дальше продолжать не буду», ну, через какое-то время.
Чайльд Гарольд — это одна из вещей, которые вот так или иначе, пусть он то бросал, то вновь принимался, то получал очередную порцию черных стрел от критиков, то получал лучезарные улыбки от поклонниц. Но, тем не менее, эта вещь действительно сделала его имя потрясающе знаменитым. Так в чем там дело? Чайльд Гарольд – это что такое? Что за сюжет?
Сюжет, в основе сюжета приключения молодого человека, причем приключения самого разного толка, в частности, и любовные приключения, то, что и приписывали затем Байрону. Байрон же много путешествовал, он достаточно рано уехал после обучения в Англии путешествовать по самым разным странам. В частности, ему и приписывают приключения главного героя на Востоке, гарем и так далее, вот связанные с этим вещи. И вот говорят, да, что Байрон вел такой же образ жизни, когда путешествовал первый раз молодым совсем человеком после учебы. На самом деле, вряд ли это соответствует действительности, конечно, но приключения он описал очень, конечно, скажем так, сознанием дела. Хорошее воображение помогало ему описывать эти приключения. Кстати, и в дальнейшем он вел достаточно затворнический образ жизни, несмотря на славу, которую ему приписывают. И плюс на тот момент ему и средства не очень позволяли вот так
роскошствовать даунами.
Да.
Но потом будет еще Дон Жуан, который добавит ему этой славы. Тема была такова, что не могла не доставить Байрону новой славы его приключений, мнимых, в основном относящихся к его персонажу, а не к нему самому. Но, тем не менее, эксцентрика в его поведении была видна и не только как денди. Насколько я понимаю, приключения путешествующего джентльмена, который весь открыт ветрам новых необычных явлений в своей жизни, она соответствовала тому, что хотели в те времена, хотели читать молодые мужчины, потому что это будоражило их ум, и хотели читать молодые женщины, потому что это намекало, что с ними тоже может произойти такое приключение, такой несколько нервический, чрезвычайно интеллектуальный, утонченный герой, романтик, который найдет их и покажет им врата новой жизни. Верно?
Да, это же пора начала XIX века, когда люди начали больше путешествовать, поскольку стало для этого больше возможностей, даже транспортных. И плюс женщины стали получать больше возможностей вести, скажем так, более свободный образ жизни. Они стали менее зависимы от мужей, стали больше работать. Плюс это или минус, сложно сказать, но XIX век знаменуется вот такими свободами, которые наслаиваться начали уже в 20-21 веке с огромной скоростью, но начало, можно сказать, было положено в 19 веке. И книги требовались такие же, где люди бы читали о приключениях, путешествиях, более свободным, раскованным образом жизни, где нет моралите, как раньше было принято, да, отрицательный, положительный герой, и в конце некий вывод, да, который люди, в общем-то, и хотели, они и ожидали этого от книги, чтобы в конце им подвели какой-то итог, да, сделали какой-то вывод.
Признаемся честно, что, скажем, англиканское священство смотрело на Байрона с содроганием.
Да.
То есть церковь вот этих всех приключений, ну, не одобряла, и, в общем, наверное, правильно не одобряла. Но давайте теперь посмотрим на дело с другой стороны. Байрон в 1816 году навсегда покинет Британию. Отправится сначала в Италию, потом дальше, и прежде чем он оторвется от собственной литературной и социальной среды, мы, наверное, позволим вам, дорогие радиослушатели, насладиться в эфире мелодией Паганини «Кампанелла», поскольку все-таки первый шаг в своих приключениях Байрон сделает в Италии. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
После этой удивительной ритмичной музыки мне даже как-то трудно остановить похлопывание пальцами по столу, потоптывание ногами по полу. Но, тем не менее, я с собой сейчас справлюсь, дорогие радиослушатели. Все, справился. Напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с известным писателем Викторией Балашовой продолжаем нашу беседу о Джоне Гордоне Байроне. Итак, собственно, имея в Британии, с одной стороны, фантастическую известность, насколько я понимаю, он обрел в течение нескольких лет тысячи и тысячи поклонников, а Байрон, тем не менее, покидает страну, фактически разрывает связи, ну, не полностью, но, тем не менее, уходит от той почвы, которая сделала его известным. Что здесь причиной? Странная история его брака и развода или некое настроение хотя бы отчасти быть тем, о ком он пишет, романтическим героем?
Я думаю, что причин несколько, но, как ни странно, вы правильно, Дмитрий, сказали, что у него было очень много поклонников, но и очень много врагов. Очень многие не принимали его образ жизни, который, как мы уже сказали, не был таким уж скандальным, но Байрон любил играть некую роль, и на людях он вел себя достаточно вызывающе. Плюс ему приписывали психологические проблемы. Вот вы сказали выше о том, что у всех людей есть какие-то проблемы, но ему приписывали уж совсем какие-то ужасные, причем не расшифровывая, что имеется в виду. В частности, он женился. Два раза он делал этой женщине предложение, и второй раз она его приняла. Буквально они...
Вот это я вспоминаю английский фильм, в котором прекрасная дама размашисто пишет на письме с предложением слово «yes». Да, 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 написано у него на лице.
Да, Байрон был, кстати говоря, влюбчив, то есть он добивался своей цели, и вот, в частности, видите, делал два раза предложение и сказал, что если бы она ему отказала, то неизвестно вообще, чем бы дело закончилось, как он дальше бы жил, если вообще бы жил. Вот так он очень... под стать своим героем напыщенно, с таким вызовом, рассуждал на эту тему, ей писал в письме, что ваш отказ приведет к моей гибели. Ну, и она согласилась, все вроде
бы... Но он любил свою жену, ведь, во всяком случае, испытывал к ней очень сильные чувства.
Да, сначала-то все было нормально, и чувства были взаимны вроде бы. Сразу где-то примерно через год у них рождается дочь, и тут начинается что-то странное. Потому что жена тут же после родов уезжает к отцу в Мейне и оттуда уже к Байрону не возвращается. Разводятся они чуть позже, но в течение года развод оформляется. Говорят, что это было воздействие матери, его жены, отца тоже, которые его не любили. Может быть, они думали, что он претендует на ее деньги, потому что у Байрона все время были проблемы с финансами. Может быть, из-за этого. Но она сама говорила о неких таинственных, еще раз повторяю, это никогда не расшифровывал, что такого он делал, но о неких его проблемах с психикой, в частности, она даже ходила к психологу, уже тогда зарождалась эта милая профессия, и вот уже тогда, да, вот она консультировалась с психологом, но подробности не раскрываются. То есть что там случилось в семье, Байрон всегда вообще отрицал, что что-то случилось.
Ну, давайте сделаем вот что. Конфликт ужасный, непонятный, таинственный, в какой-то степени романтический, а может быть и некрасивый. Давайте мы не будем заглядывать к ним ни в альков, ни под одеяло, тем более. Просто зафиксируем. Здесь трагедия, фактически катастрофа, и Байрон переживал сильно?
Да, конечно, он переживал, потому что ему не давали возможности с женой общаться. Мы, наверное, многие современные люди не представляют себе, как это без мобильного телефона, да, но действительно в то время пойди вот так вот запросто наладь контакт с человеком, которого от тебя фактически скрывают. Он не мог к ней приехать, его не допускали к ней, хотя он очень старался как-то эти отношения возобновить, но с тех пор он ее не видел ни разу.
Ну, причин для отъезда в 1816 году как минимум две – наличие врагов.
Да.
Ну, человек известен. И в те времена, может быть, даже не устоялась мода на отношение к очень крупному человеку искусства. Любовь и ненависть были чрезвычайно сильными, они буквально плескали из людей. А Байрон, вероятно, испытывал нечто неприятное по этому поводу, неудавшийся брак, и все же, многие говорят, что Байрон уехал из соображений романтических, хотел побыть уж не Чарльзом Гарольдом и не Дон Жуаном, а каким-нибудь романтическим революционером.
Но сначала он уехал с другом Шелли в Швейцарию все-таки. Там они написали цикл рассказов, и жена Шелли тоже участвовала в этом. Это знаменитый цикл таких таинственных мистических историй, которые они писали, можно сказать, наспор. И вот там в Шионский замок написал Байрон знаменитый свой. Действительно, этот замок существует на самом деле. Его прославил Байрон фактически. Но там они прожили недолго. Затем уже переехал Байрон в Италию, и тут началась его революционная деятельность. Он в ней себя нашел, и так до конца жизни, в общем-то, своей короткой жизни, он активно очень участвовал в различных революционных передрягах, сначала в Италии, ну а потом в Греции, где, к сожалению, это закончилось совсем печально.
Вот он переехал в Италию, ему 30 лет нет, насколько я понимаю. Чем же он там занимается? Ведь за ним ходит слава заговорщика и мятежника. Что ж там на самом деле?
Ну, в Венеции он встал на сторону как раз тех самых заговорщиков и мятежников. Он у себя в доме укрывал, в частности, революционеров. Он общался с теми семьями, представителями знати итальянской, которые были на стороне заговорщиков. И, в общем-то, это плачевно для него закончилось, потому что фактически его выгнали из Венеции, он не мог там больше находиться, для него было это опасно. Его пытались даже арестовывать, но фактически, конечно, он не пострадал, но, тем не менее, за ним и следили, по его словам. Он вообще был мнительным очень человеком, и с годами это, естественно, усиливалось чувство. Он чувствовал за собой слежку, да, он считал, что его могут и убить, и в тюрьму посадить, и так далее. Опять-таки, мы судим по воспоминаниям, по его собственным словам, а как человек творческий, он очень многое преувеличивал, и факты говорят о том, что не до такой степени ситуация была опасной. Он не до такой степени рисковал собой, но помогать он, конечно, помогал итальянской вот этой части знати, которая выступала против власти, которая была на тот момент в Венеции.
Послушайте, а зачем он в это дело ввязался? Ну, писал бы себе стихи, писал прекрасное призвание поэтическое. Он что, решил переключиться из литераторов в революционеры вот так решительно, поскольку доля революционера его манила какими-то неизведанными романтическими эмоциями? Зачем это все?
Во-первых, он влюбился, когда он приехал в Венецию, он влюбился в графиню итальянскую, молодую женщину, она, правда, была на тот момент замужем, но это, в общем-то, им не помешало.
Да, его это не остановило, он был денди.
Тоже, да, ее тоже не остановило, как-то у них это все происходило без каких-то...
Вот не зря англиканские священники-то упрекали, хоть и не православные, а все же находили в нем не ту изюминку.
Да, да, то есть, видимо, в нем это, так сказать, в характере это у него было, он не обращал внимания на условности, да, в общем-то, это и не условности, наверное, это действительно важный такой момент в его характере, ему было все равно, что он, например, ее репутацию подрывает, а, в общем-то, на тот момент это существенно было в Венеции, действительно, когда он влюбился в графиню, он репутации ее нанес большой удар. И он на это не обращал никакого внимания. А она принадлежала к семье, ее отец, ее брат, они все как раз были на стороне революционеров. Вот таким образом он, в общем-то, и встал на сторону, как я поняла, революции.
Ну, надо сказать, что в Испании будет такой классик Бенито Перес Гальдес, который написал серию романов «Национальные эпизоды», и в романе «Кадис» описал вот такого байронического героя, который похож то ли на Чайльд Гарольда, то ли на какую-то фигуру самого Байрона с густыми облаками мрака по очертаниям его силуэта. И герой, скажем так, вытаскивает женщину из монастыря фактически и тоже бесчестит ее. А национальный испанский герой скрещивает с ним шпаги и во время дуэли убивает эту английскую распущенность и порок, потому что нормальный испанец должен быть человеком честным, который никогда женщину срамить не позволит ни себе, ни другим. Многим понравилось. Но, в общем, с итальянской аристократкой вышло, к сожалению, иначе.
Да, вышло иначе, потому что отец и брат не выступили против Байрона, наоборот, так как он пытался оказывать помощь. На тот момент он продал свое имение в Англии, и какие-то деньги у него были, он и финансовую помощь оказывал, и в доме своем прятал их одно время. Так что, в общем-то, наверное, они решили, что игра стоит свеч, и выступали они против мужа, графини, мужа, так сказать, вот этой дамы молодой. И поэтому не получилось вот такой благородной истории, которую вы только что рассказали.
И что тут сказать? Вот она, собственно, психология революционеров. Никогда я не говорил о них ничего доброго. Но сейчас мы немножко отвлечемся от них. Хотелось бы выяснить одну важную вещь. Вот влезши в эти приключения, Байрон продолжал творить стихи, или он отказался от этого?
Нет, он не отказался, он писал. В Италии у него был цикл очень неплохой, он продолжал, опять-таки, у него были, как сейчас скажут, сериалы, да, такие с продолжением поэмы. Он писал продолжение, он писал новые стихотворения, итальянский цикл у него есть известный, а так как он был влюблен в графиню, это, так сказать, стимулировало его творчество. И я могу сказать, что он отсылал, кстати, все время свои произведения в Англию, в журнал. У него там был друг, и друг печатал, главный редактор журнала, он печатал там стихотворения новые Байрона, но, как я уже сказала, на критику Байрон реагировал очень болезненно, сверхболезненно.
Ну вот вы сказали, что цикл был неплохой. Это значит, что критики на этот раз были подобрее к Байрону или получилось как обычно?
Вот как обычно, к сожалению, почему-то его английские литературоведы, назовем их так, да, критики, они его не любили вот с самого начала. Вроде читали его стихотворения, раскупали его книги, а критики продолжали его ругать. Вот как-то так даже были в связи с этим у него нервные срывы. Он действительно переживал по этому поводу?
Нет ощущения, что это скорее ответ на его репутацию, чем на его литературные произведения?
Вот сложно сказать, ведь бывают такие случаи, и в литературе это он не первый, наверное, не последний представитель той части поэтов или писателей, на которых обрушивается много критики при жизни. Потом его признают равным среди прочих гениев, а при жизни ругают, и, в общем, мы знаем примеры, когда действительно критики не могли разглядеть за этим ничего, кроме скандальной фигуры, которая вот им не нравилась, и они не считали, что здесь есть что-то выдающееся. В частности, если мы даже вспомним Шекспира и вспомним о том, что при жизни была одна всего статья критическая, посвященная ему, которая действительно на самом деле была и есть, так сказать, и в письменном источнике. Эта статья Роберт Грин, критик, тех времен достаточно тоже значимая, весомая фигура, размазал, если так можно выразиться, Шекспира в своей заметке, сравнивая его с другими современниками. И вот, понимаете, до нас от других современников ничего не дошло. Другие драматурги, которые творили вместе с Шекспиром в одно время, они нам фактически неизвестны.
Ну, может быть, здесь дело не в репутации, и даже в некоторой, скажем так, распущенности смыслового наполнения стихов Байрона. Может быть, здесь дело в другом. Вечно критиков упрекали словами басни Крылова. «Ах, моська, знать она сильна, что лает на слона». Ну что ж, мы на время покинем нашего персонажа. Настало время напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываем диалог с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».